К утру ветер стих, буря и снег улеглись. Багровое солнце выглянуло из-за перевала. Казалось, оно поднялось после тяжких мучений. Огненные полосы, точно струи крови, протянулись в морозной мгле с обеих его сторон. В воздухе висела снежная пыль. Неугомонный ветер, бешено носившийся по степи несколько суток, все еще не мог смириться до конца и нет-нет вздымал упрямую поземку. Наконец и он затих. Но в этой тишине мороз был только страшнее. Казалось, сам воздух трещал от стужи. Даркембай понимал цену поручения Абая. Ночь напролет он не сходил с коня. «Передай таким же, как ты!» Эти слова Абая запали ему в сердце. Он мчался с поручением Абая ко всей безземельной бедноте родов Карабатыр, Таргай, Барсак и Жуантаяк. Он объезжал тех, кто имел скудное хозяйство, не больше 30-40 голов овец, и не пропустил ни одного бедняка вблизи богатых урочищ Мусакул и Жедебай. Когда в холодную буранную ночь стучит в окно путник, весть, которую он несет с собою, обычно бывает холодна, но весть, принесенная Даркембаем, окрыляла надеждой. Буран кружил уже третьи сутки, заметая пастбище, и народ был уверен, что он унесет с собою последнее достояние. Буря неистовствовала. С ревом и свистом билась в окна и отгоняла сон. Беднота изнемогала. Старики молили Создателя о пощаде. Ни мужчины, ни женщины, ни дети. Никто не раздевался и не знал покоя ни днем, ни ночью. То и дело они обходили и осматривали загоны, где стоял их жалкий скот. Стоило где-нибудь выглянуть из-под снега веткам дикой акации, они срубали их и приносили домой. Они срезали верхушки тростника и притаскивали его. А если не находили вокруг ничего, срывали камыш с крыш ветхих сараев и тоже отдавали скоту. Но этот корм был все равно, что капля воды, принесенная на крыле ласточки. Кому дать? Овцам ли, ягнившимся до общего окота? Дойным коровам? Или, наконец, единственному верблюду? Кому не дай, все равно мало. Спасти скот, от которого зависела вся их жизнь, это не могло. Ждать же помощи от тех, кто владел обширными землями и запасся сеном и кормами, им и в голову не могло прийти. И вот в такую ночь, полную отчаяния, по аулам вихрем пронесся Даркембай, воскрешая в людях похороненную надежду. Восходу солнца к урочищам Кунанбая со всех сторон потянулись стада. Абай и Ербол были уже на конях. Они скакали навстречу людям, пригнавшим стада. Горсточки овец, по 3-4 коровы, за которыми плелись женщины, старики и мужчины. На овец, высохших от голода, было страшно смотреть. Шерсть их свалялась, к бокам желтыми комками примерз помет. Козы, истощенные, шатающиеся, падали с жалким блеянием и дохли на месте. По дороге от зимови до урочища Иргизбая большинство аулов оставило печальные вехи. Сверкающий снег был усеян темными пятнами, трупами павших животных. Говорят, что овцы выдерживают голод в течение 6 суток. Судя по огромному падежу, эти стада голодали давно и окончательно истощали. Еще 2-3 дня, и овцы полегли бы все до единой. Они с трудом передвигали ноги в глубоком снегу, поэтому погонщики пускали вперед какую-нибудь лошаденку, верблюда или корову, а овец гнали позади. С голоду овцы жевали хвосты коров и лошадей. Люди, сопровождавшие эти заморенные стада, тоже были бледны, угрюмы и бессильны. Они брели, как тени, с бескровными лицами. Лица пожилых покрылись сетью глубоких морщин. Их нищенская одежда была вся в лохмотьях. Не только женщины, но и бородатые мужчины закутали головы в старое дырявое тряпье. Большинство из пришельцев было обуто в старые войлочные чулки без сапог. Но едва дойдя до урочища, все они сразу кидались расчищать снег. Все три урочища Кунанбая славились густыми зарослями тростника, шенхеля, чия и шиповника. Буран намел сугробы только по краям пастбища, а в середине их снег не был глубоким и рассыпался под ногами, как песок. Где бы ни принимались разрывать его, везде находили пышную густую траву. Дорвавшись до корма, скот начал жадно восстанавливать свои силы. К полудню Абай и Ербол распределили большинство стад. Прибыло более 50 аулов. На тех пастбищах, которые Такижан ревниво оберегал от какой-нибудь жалкой коровенки, сегодня разместилось свыше 1000 голов овец. Крупного рогатого скота было немного. Тяжелые думы одолевали Абая при виде дрожащего от холода скота и исхудалых, угрюмых людей. Следом из просторных Жайляу в самое обильное время года казалось, что народ обеспечен и достаточно жизнеспособен. Но Чуд раскрыл всю его бедность и беспомощность. Ведь большинство хозяйств владеет лишь 2-3 десятками овец и 3-4 головами крупного скота. И этот скот должен пропитать своих владельцев в течение круглого года. Он служит тягловой силой, его бьют на котел, продают на нужды хозяйства, он дает одежду и покрывает все расходы домашнего очага. Даже когда этот скот и не терпит урона, какое убожество и скудость! И такую жизнь называли благополучием народа! Как же назвать ее теперь? Вот нагрянула нужда, бедствие. Джуд и Абай своими глазами убедился, какое жалкое существование влачит родной народ. Сердце его обливалось кровью при виде изможденных людей, пригнавших стада и забившихся в кусты, как зайцы. Он еще раз объехал стариков, пришедших из окрестных зимовий. «Кто из вас озяб, пусть пойдет в ближайшие аулы, согреется там и поест горячего. Ведь здесь кругом родичи. Они не прогонят, не бойтесь», — говорил он им. Старики и без того не знали, как благодарить Абая. А при этих словах им показалось, что все беды кончились. Не возвращаясь домой, Абай объехал все аулы Иргизбаев, расположенных в урочищах. Он вызвал к себе старших аула или пожилых женщин, распоряжавшихся котлами. «Окажите помощь родичам, пострадавшим от бедствия», — говорил он. — Готовьте горячую пищу ежедневно во всех котлах и раз в день кормите их. Голодающие были распределены между всеми. Каждый аул принял на себя заботы о тех, кто находился поблизости. Наконец Абай и Ербол приехали в аул Такижана, зимовавший в Мусакуле. Такижана не было дома. Той же ночью, узнав обо всем от Жумагула, он, не объясняясь с Абаем, прямо помчался в Карашаке с жалобой отцу на самоуправство Абая. Абай подъехал к дому Такижана и, не сходя с коня, послал туда Ербола. Жена Такижана вышла к ним, злая, бледная, стиснув зубы. Это была высокая женщина с огромным носом, сварливая и язвительная. Она допекала даже своего мужа и держала его в руках. Черствая и бессердечная, несмотря на молодость, Каражан и в хозяйстве была скупа. Лучшие пары Такижану нельзя было и подобрать, и они быстро богатели. Это она, не одобряя щедрости Улжан, настояла на том, чтобы Такижан отделился от большого дома. Известность и слава, которую приобрел Абай среди населения, совершенно заслонив старшего возрастом Такижана, тоже выводила ее из себя. Она болезненно завидовала младшему деверю. Абай прекрасно понимал свою невестку. Он даже не поздоровался с нею, хотя Каражан вышла ему навстречу. Он угрожающе наехал на нее конем вплотную, как ночью на Жумагула, и сразу приступил к делу. «Я слышал, что твой муж повез на меня жалобу. За свою вину я сам и отвечу. А сейчас я приехал, чтобы поручить тебе важное дело. Ты сделаешь в точности, как я скажу».
«Какое дело?»
«Аулы, расположенные поблизости от вас, погибают от джута. Эти родичи всегда косили вам сено, копали колодцы, пасли кот, работали для вас. Сейчас они бедствуют, и вы должны помочь им. Мы предоставили их стадам выгон. Свои зимовки у них далеко, да и мороз крепкий. Мы взяли людей на кормежку. На вашу долю приходится 20 человек из 4 аулов. Корми их раз в день горячим».
«Ой, что ты, милый мой, нам самим есть нечего».
«Не лги. Еще недавно тебе привезли с караваном 3 мешка муки. Да у тебя еще 5 полных мешков пшеницы. Мясо у вас даже не тронуто. Говорю тебе, я не шучу. Поделись хоть немного с голодающими. Будешь упрямиться, хорошего не жди».
Так, по-твоему, мы сами должны голодать?»
Абай вспылил. «Хоть сквозь землю провалитесь. Только посмей не дать. Я каждый вечер сам проверять буду. Не послушаешь? Пеняй на себя. Пока я здесь, у меня достаточно силы, чтобы укротить тебя. Я заставлю тебя, с позором заставлю. Поняла?» Абай замолчал и в упор посмотрел на нее. Его рука схватилась за плеть. Каражан заметила это и прекратила спор. Еще ночью Абай послал Даркембая и его друзей ночевать в аул Такижана. Он подозвал их и опять гневно взглянул на Каражан. «Вот Даркембай. Он будет приводить тех, кого я назначил кормиться в твоем ауле. Готовь им не только сама, а заставь всех. Пусть весь аул окажет гостеприимство». Абай повернулся к Даркембаю. «А ты что стоишь женихом? Не мямли, слышишь? Когда будете приходить с работы, требуй пищи. Не дадут или задержат, сейчас же иди ко мне. Останешь покрывать их? Так ты не Даркембай, а баба, понял?» И с этими словами Абай поднял коня вскачь. Абай и Ербол целый день не переставали хлопотать. В Шедыбай они вернулись только к вечеру. У матерей их ждали Такижан и старый Жумабай. Такижан еще ночью полетел к Кунанбаю и теперь привез его распоряжение. Улджан вызвал Абая в большой дом. Идя туда, он заметил необычайные приготовления повсюду. Вокруг домов, кладовых и в кухнях везде кипели котлы и готовилась горячая пища. В трех местах были установлены деревянные ступки, и женщины толкли в них пшеницу. Как видно, Улджан взялась сама за помощь голодающим. Первая очередь, человек 20, уже ела горячее. Абай не хотел стеснять их и направился прямо в большой дом. Он отдал салем старому Жумабаю и поздоровался с ним. На Такижана даже не взглянул. Кровные братья встретились более чем холодно. Жумабай передал Абаю салем отца. Как видно, ночью Такижан не все разобрал от злости. Он донес отцу только о случае с Даркембаем и Жумагулом. О том же, что сегодня с самого утра беднота всех окрестных аулов непрерывной вереницей стеклась на его урочище, Кунанбай еще ничего не знал. Такижан, для которого появление на его земле одного Даркембая казалось невероятным событием, не мог допустить и мысли о такой неслыханной наглости. Узнав о случившемся, он пришел в бешенство. Жумабай сообщил: «Кунанбай считает неправильным, что Даркембаю предоставлен приют на его земле. От благодеяния, оказанного недостойному, добра не будет. В свое время Даркембай готовил пулю в мою голову. Пусть довольствуется и тем, что я оставил его в покое. Если Абай хочет благоденствовать, пусть оказывает помощь друзьям, а не таким негодяям. Пускай отправит его обратно. Таков был приказ отца. Абай не подчинился ему и даже не стал оправдываться. Отец мой говорит, что он правоверный мусульманин и всем желает добра. Первая добродетель верующего – помощь бедствующим. Я уже дал слово народу. Я кормлю их. Пусть отец и не примет за своеволие и благословит меня на это. Ответил он решительно. Такижан и так едва сдерживал кипевшую в нем злость. Здесь его взорвало, и он обрушился на Абая. Раз ты такой праведник, надень на голову чалму и собирай кушир на Даркембая. Кушир – десятая доля урожая, идущая в пользу духовенства. Если понадобится, буду и кушир собирать. Народ в беде, я готов жертвовать собой. Так ступай с умой и попрошайничай. Прежде чем идти с умой, я отдам народу все, что есть и у меня, и у тебя. Ты и так уже все отдал. Ты пустил на пастбище не одного Даркембая, а всех. Тебе мало того, что ты сам окажешься ни с чем. Ты и нас обрекаешь на нужду. Ну что ж, разоряй нас, умори с голодом своих матерей. Абай сверкнул глазами на брата. Не беспокойся о моих матерях, слышишь? Мои матери не сурки в норах, как твоя скупая баба. Они умеют делиться последним и не пожалеют, если придется терпеть нужду вместе со всем народом. Я сделал все по их поручению. Не заботься о матерях. Казалось, точно отец отчитывал сына. Слова Абая звучали приказом. Такижан хотел спорить, но вмешалась Улжан. «Перестань! Довольно с меня, перебранок!» Резко оборвала она и повернулась к Жумабаю. «Поезжайте обратно. Абай до вашего приезда уже успел созвать голодающих. Мы поделимся с ними всем, что есть у нас самих. Пока что мы не нуждаемся. Пусть Куникен за нас не беспокоится. Мы уступаем людям свою долю. Пускай он не позорит сына и не заставляет его изменять своему слову». Дагижан прекратил спор, но внутренне не отступил от своего. Он отвернулся, надел шапку и собрался уходить. Заметив его ярость, Улжан сказала громко: «Послушай, передай каражан, пусть не бесится и как следует кормит голодных родичей. Не свое приданое она раздает. Пусть опомнится и оглянется вокруг».